Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Еще раз здравствуйте, приветствую наших гостей, Антон Долин и уважаемые гости, киновед Нина Циркун.
Да, здравствуйте, друзья. Нина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, наверное, объявлю, что у нас сегодня за фильм. Я давно его обещал, и все никак не могли мы до него добраться, потому что задача эта действительно, ну не то чтобы неподъемная, но трудная. Почему трудная? Потому что фильм «Слово» Карла Теодора Дрейера, великого... Я бы даже сказал, в общем, величайшего датского кинорежиссера, хотя, наверное, многие поклонники моего любимого Ласса фон Триера обиделись бы на такое определение, но я думаю, что сам фон Триер согласился бы с ним. Величайший датский режиссер Карл Теодор Дрейер, который снял очень мало фильмов в течение своей жизни, который никогда не был популярен даже в родной Дании, где признавали его величие, конечно, но фильмы его провалились в прокате почти что все. Ретроспективно их величие признавали все профессионалы-кинематографисты, безусловно, очень многие, во всяком случае, из них воспевали Дрейера как величайшего из величайших, но народного успеха у него не было никогда, и на самом деле это довольно трагичный факт, не только потому, что вот жалуются наши слушатели, что нигде не могут найти фильм «Слово», о котором будем рассказывать.
Да, это правда.
Но и потому, что сам Карл Теодор из-за этого очень сильно страдал и снял так мало фильмов совершенно не потому, что он был таким капризным, а потому, что он годами безуспешно искал деньги на следующий проект и никак не мог найти. И масса его замечательных замыслов остались невоплощенными из-за этого. Фильм «Слово» — это не только, ну, на мой взгляд, лучший его фильм, но и, вне всякого сомнения, самый успешный его фильм, если вообще к такому человеку, как Дрейер, понятие успешности можно применять. Это «Золотой глобус» и несколько премий в Америке, что очень для такого датского авторского кино было, ну, непривычно и нетипично. Это «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. То есть это точка наивысшего признания мирового для Дрейера, который к тому моменту, а фильм снят в 1955 году, вернее, в 1955 году вышел на экраны, к тому моменту он, ну, считался таким признанным классиком. Некоторые его сочинения, например, фильм «Процесс Жанны д'Арк», знаменитый, уже, в общем, изучали в разных институтах и киношколах, какие к тому моменту существовали. Ну и теперь я с традиционным вопросом к нашей гости Нине Циркун обращусь. Нина, как тебе кажется, насколько вообще логично, рассказывая о Дрейере, делать отправной точкой именно эту картину, и как вот одну главную его картину выбирать?
Вот для этого надо, наверное, сначала вспомнить историю его жизни, довольно горестную, похожую, может быть, на мыльную оперу.
Да, очень увлекательно, кстати говоря.
По крайней мере, в первой трети его жизни, или на роман Чарльза Диккенса, кому что больше нравится. В общем, родился этот мальчик в 1889 году у служанки и был незаконно рожденным сыном ее хозяина. Кто был хозяин, тут источники говорят по-разному.
Фермер вроде бы.
А вот одни говорят, что фермер, а другие говорят, что домовладелец, и скорее второй вернее, потому что дело происходило в Копенгагене, какие там фермеры. Но отец ребенка признать не захотел.
Причем он был датчанин, а служанка была из Швеции родом. У него еще и смешанная кровь. Да-да-да-да. Шведская девушка.
Ну, это, так сказать, очень похожие менталитеты, извините за выражение. В общем, и можно говорить, что он скандинавский вообще режиссер, не только датский, но скандинавский.
Конечно.
Потому что они очень близки, там, скажем, с Бергманом. Так вот, значит, отец от него отказался, а мать неизвестно, решила ли она бы его взять из приюта, куда его определили. Но дело в том, что 2 года спустя она умерла. Причем умерла она от заражения крови, которое получила в результате аборта, видимо, сделанной какой-то соседской умелицей, очень неудачно. Таким образом, ребенок остался уже круглым сиротой и некоторое время находился в приюте, пока его не усыновила семья, которая дала ему фамилию Дрейер, и в которой он пребывал до 18 лет. Надо сказать, что вот эти... семья была очень религиозная, причем религиозно-фанатична, такая лютеранская семья с очень строгими правилами, он рос все время в атмосфере каких-то ограничений, подавлений, запретов и так далее. И вот эти два обстоятельства, во-первых, трагическая смерть его матери, о которой он узнал как раз в 18 лет, и то, что вырос он вот в такой гнетущей атмосфере, она определила тематику его фильмов, которая прослеживается, собственно, почти на всем протяжении его творческого пути в той или иной степени. И о чем бы он ни снимал, это тема религиозной нетерпимости, которая всегда чувствуется в его картинах, и тема страдающей женщины. Причем женщины могут страдать в разные времена, в разные века и по-разному. Это может быть и Жанна д'Арк, которую сжигают на костре.
Ой, не можно я тогда маленькое отступление между делом? Мы подробно-то про фильм «Страсти Жанны д'Арк» знаменитый не будем рассказывать, просто времени не позволит.
Не будем.
Но просто интересно, что к тому моменту довольно активно работающий в Скандинавии Дрейер был довольно известным режиссером. Он снял некоторое количество картин, не все из них даже сохранились до наших дней. И поэтому французы, а это французский фильм «Страсти Жанны д'Арк», они предложили ему несколько проектов на выбор. Вот. И там были какие-то коронованные особы, не помню уж кто, но он выбрал именно Жанну д'Арк совершенно намеренно и шел через разнообразные препоны к осуществлению этого проекта, который, ну, на самом деле, как и фильм «Слово», фильм «Страсти Жанны д'Арк», черно-белый немой фильм, до сих пор, по-моему, теперь уж его зрителя также шокирует, поражает и в совершенный ступор вгоняет. Я думаю, что не только сама фигура Жанны д'Арк, но, конечно, именно то, что как бы инквизиция, ведущая этот процесс, и лицемерные священники, в роли одного из которых выступил великий авангардист-теоретик французского театра Антонин Арто, все это вот очень важные, важны были такие точки отсчета для Дрейера.
Знаешь, какая интересная вещь случилась со мной, я уж попутно по поводу страстей Жанны д'Арк скажу, не удержусь. Несколько лет назад я была на одной научной конференции в Оклахоме. Ну, наверное, всем известно, что Оклахома – это никак не светоч культуры мировой и даже американской. И тем не менее, именно в Оклахомском университете как раз в тот момент состоялось такое грандиозное событие для студентов и преподавателей. Показ фильма «Страсти Жанны д'Арк», фильм 1928 года, немой, для которого специально какой-то современный американский композитор, фамилию которого я, к сожалению, не помню, написал новую партитуру. То есть фильм не просто там существует где-то в аналог киноклассики, он живет, и люди вдохновляются им, композиторы. И вдохновляются, надо сказать, не только композиторы, но и режиссеры, не только страстями Жанны д'Арк, но и вообще творчеством Дрейера. В связи с этим, опять же, хочу сказать, вот ты сказал, что некоторые считают, что Ларс фон Триер как бы превосходит Дрейера. Однако же, все-таки большинство зарубежных критиков считают, что единственной равнозначной фигурой, или, по крайней мере, фигурой, которая может стоять рядом с Дрейером, является только Ингмар Бергман. А вот Ларс фон Триер где-то там в тени. И, кстати, я нашла еще одну интересную вещь, что когда Ларс фон Триер впервые прибыл в Кан, не знаю, он вообще там часто бывал или
Часто, начиная с первого фильма.
Он же ездит туда. Вот, но там он впервые появился в смокинге Карла Дрейера. Не знаю, каким образом он к нему попал.
А я знаю, могу рассказать об этой истории. Давай. Ну вот мы друг другу передаем эту эстафету. Дело в том, что Триер был жуткий киноман, и он с самого начала считал, что если он еще не является самым великим режиссером на Земле, то обязательно станет. И, конечно, было у него несколько таких идолов, в частности, Андрей Тарковский, в частности, Ингмар Бергман, и, конечно же, Карл Теодор Дрейер. Тем более, что Дрейер также все-таки датчанин. И по этому поводу в самом начале своей карьеры Дрейер не был уже в живых, в начале 80-х годов Ларс фон Триер очень обхаживал тех, кто работал с ним, и нашел Хеннинга Бенсона, пожилого оператора. Он даже соблазнил его, и Бенсон снял для него, для Триера, фильм «Эпидемия», второй его фильм. И он просто осаждал старика и требовал, чтобы тот ему все рассказывал про Дрейера, и тот, видимо, чтобы Триер отвязался, а может, с благодарности к молодому таланту, который его пенсионера так полюбил, подарил ему смокинг. Я не знаю насчет штанов, но смокинг точно был. Смокинг Дрейера, в котором тот приехал в Канны, и более того, если вы видели фильм «Королевство», где в конце появляется Ларс фон Триер в смокинге и на титрах рассказывает, что же вы на самом деле тут увидели, это тот же самый смокинг. Так что каждый человек этот смокинг Дрейера может лицезреть.
Так что все они, можно сказать, вышли из
шинели. Да-да-да, из шинели Дрейера.
Теодора Дрейера. Да. Так вот.
А счастье-то у него было в жизни, кроме кинематографа? Человеческое.
Вы знаете, по-моему, он был вполне счастлив, снимая кино, о котором он так мечтал.
Хотя когда... иногда делал несчастными других в процессе этих съемок. Говорят, что Рене, что Марию Ренату Фальконетти, исполнительницу роли Жанны Д'Арк, он не только заставил остричь ее роскошную шевелюру, потому что Жанна Д'Арк должна быть, естественно, коротко стриженная, но что он реально доводил ее до злых слез, которые тут же, значит, запечатлевал на камеру, и, наверное, фильм, в частности, такое магическое впечатление производит до сих пор, потому что эмоции там подлинные, в самом случае эмоции Жанны Д'Арк. Ну, такова легенда, я не знаю.
Да, так и, в общем-то, и всех прочих исполнителей. Он был вообще, вот, что называется, перфекционистом, то есть любил все доводить до совершенства. Поэтому снимал он, в общем, довольно долго.
А денег ему никто не хотел давать.
А денег, ну, как всегда бывает. Кстати, вот из-за этого не сложилась у него судьба и в Голливуде. Он ведь на самом деле, ну, в общем, как все режиссеры, которые снимают такое кино, будто бы для узкого круга, втайне мечтают стать очень популярными и известными. Поэтому он мечтал поработать в Голливуде. И в Голливуде о нем знали, его пригласил лично Гарри Кон, знаменитый продюсер. Но вот он там прожил несколько лет с проектом, который вынашивал тоже чуть ли не всю жизнь, «Иисус из Назарета». И так и пришлось ему уехать, не снявши эту картину, потому что все-таки не решились продюсеры дать ему денег.
Дело в том, что скандинавы вообще с «Иисусом из Назарета» какие-то были трудности. Ты ведь знаешь, наверное, про бергмановский проект. Бергман мечтал снять «Иисус из Назарета» полностью на своем, хочется сказать, родном, на самом деле не родном, просто он там жил, острове Фарё. Я был на этом острове, это совершенно чумовое зрелище. Там какие-то реликтовые древние скалы, голые берега, странное свечение от воды, очень такая... ну, совсем скандинавская северная природа, и он хотел сделать Евангелие, снять там, чтобы все действие происходило там, и в качестве всех персонажей второстепенных снять местных жителей. Но, опять же, то ли денег он не достал, потому что и Бергман был сильно зависим от своих продюсеров, то ли слишком смелый был проект, как-то не получилось. А у Дрейера даже, если я не ошибаюсь, сохранился сценарий этого «Иисуса из Назарета», который ему не удалось снять. И он опубликован, ну, разумеется, не в России. В России, собственно, возвращаясь к теме недоступности Дрейера, по-моему, ни один фильм Карла Теодора Дрейера не... выходил на официальном видео. Я расскажу, с вашего позволения, где я увидел фильм «Слово», который меня абсолютно перепахал, и я с тех пор все другие его фильмы посмотрел. И я даже сделал такое смелое допущение, может быть, нелепое, что фильм «Слово», ну, конечно, если смотреть его с нормальным переводом, на хорошем экране, не обязательно на большом, но если на телевизионном, то в хорошей копии, он обязан перепахать человека, который его смотрит. Если этот человек не полное ничтожество, то впечатление его, если он просмотрит этот фильм сначала до конца, будет колоссальным, просто колоссальным. Так вот, Наум Михайлович Клейман, директор Музея кино, ныне, по сути дела, закрытого, хоть и как-то нелегально продолжающий свое существование, он каждый год на Рождество показывал несколько картин. И я вот точно помню, что там всегда был Фанни Александр и всегда был фильм «Слово». И я не знал к тому моменту, сколько это было лет назад, уж сейчас не помню, что такое фильм «Слово». Слышал фамилию Дрейер и пришел его смотреть абсолютно как чистый лист, не зная, что я увижу. И действительно, это, ну, наверное, один из, не знаю, скольких, но очень немногих фильмов в истории кино, просмотр которого можно сравнить с чем-то вроде... ну, какого-то религиозного опыта переживания, да? Или я слишком как-то...
Нет, на самом деле,
ударяюсь?
Так оно и есть. И в этом, наверное, магия этого фильма, потому что каждый, кто его видит, вот действительно остается в таком состоянии завороженном, как бы, и не как... Как будто бы, вот, войдя в него, каждый ощущает, что попал в какой-то другой мистический мир. Кстати, Дрейер называл вообще свое кино воплощенной мистикой. и он был скорее мистиком, а не религиозным режиссером, потому что вообще называл себя, кроме того, и человеком неверующим. Но вот это вот такой парадокс, что люди, которые называют себя неверующими, почему-то часто бывают зачарованными темой христианства или темой Христа, скажем, Пазолини, да, который был ярым атеистом, всю жизнь снимал кино про распятие, про Христа, Евангелие от Матфея.
Евангелие от Матфея, наверное, один из лучших фильмов в результате все-таки снятых о жизни Иисуса, безусловно.
Совершенно верно, да.
Ну, мне кажется, это связано с совершенно специфической завороженностью людей, неверующих, но думающих, феноменом веры в целом и христианства, в частности, и Христа совсем уж в частности, потому что для них это не является и не являлось никогда догмой, а всегда являлась предметом сомнения и, соответственно, такого жгучего интереса. А для человека, которого... Ну, нечто подобное было в детстве, кстати говоря, и у Бергмана. Не только все-таки скандинавскость их объединяет. А то, что с детства этих людей приучали к самым жестким, просто бытовым нормам, связанным с...
Ну, тоже семья пастора.
Конечно, семья пастора, это... да. Та же самая история. Очень похоже, хотя Дрейер и не родился, но был воспитан. Соответственно, из этого и родилось волшебное кино о вере, о религии, слово. Я думаю, что мы во второй половине нашей передачи уже будем рассказывать
фильму, да,
совсем подробнее о фильме, но думаю, что это вступление все-таки было полезно.
Да, ну что ж, я напомню, что у нас есть смс-портал 5533, по слову «Маяк», кому интересно, у кого есть вопросы, присылайте, ну и радиомаяк.ру, это наш сайт.
Великая сотня 20 века.
Ну, собственно говоря, продолжаем с Антоном Долиным и Ниной Циркун обсуждать фильм «Слово», который никто из нас не видел.
Ну, тебя как ущипнули.
Почему?
Подскочило.
Да.
Продолжаем.
Позывные сразу.
Самый главный вопрос хочу сформулировать.
Про что
свой
кино?
И наших слушателей. Да, о чем этот фильм?
Ну, давайте мы сначала расскажем как-то коллективно сюжет, а потом скажем о чем в каком-то более общем смысле. Да? Значит, основан фильм «Слово» на одноименной пьесе. Кстати говоря, у пьесы есть и второе название. Просто не то, что оно в скобках, как «Приключения Буратино» или «Золотой ключик», а вот просто под этим названием тоже пьеса издавалась. Называлась «Вначале было слово». Ну, чтобы было более очевидно, откуда это и что вообще имеется в виду. Слово имеется в виду именно это, конечно же, вот этот глагол божественный. Пьесу написал драматург Кай Мунк, о судьбе которого, может, если успеем, скажем тоже два слова, она тоже драматична, очень увлекательная. Пьеса была написана в 20-х годах, по-моему, в 25-м году, в начале 30-х была опубликована, ставилась на сцене, и даже, на самом деле, Кай Мунк сам написал на ее основе сценарий, который не был превращен в фильм. Потом Густав Моландер с Виктором Шостром, знаменитые шведские кинематографисты, сделали экранизацию, но, как говорят, все очень неудачно, я не смотрел.
Это правда неудачно.
Неудачно, да. Говорят, что неудачно, в частности, потому что была очень театральная пьеса, там было очень много слов, ну, к разговору о названии. А Дрейер, он не очень любил, чтобы было много слов. И действительно, фильм его, например, про «Жанну Дарк», который многие считают лучшим, это же не мой фильм, многие другие его фильмы не мы. И он, как режиссер немого кино, просто, по-моему, две трети этого текста выкинул и оставил только все самое основное.
Это был его третий звуковой фильм всего.
Это был третий, ну, учитывая, сколько он снял всего фильмов.
Причем это было в середине 50-х годов.
Да, 55-й год.
А он только третий звуковой фильм ставил.
Да, ну вот нас тут спрашивали тоже, были у него цветные фильмы.
Не только черно-белые.
Он был человек очень особенный и довольно консервативный, и все его фильмы черно-белые, но... Всем им, особенно поздним, которые сохранились просто в лучшем качестве, присуща поразительная визуальная красота, которую очень трудно словами описывать, но если попытаться все это как бы запараллелить с сюжетами этих фильмов, все его фильмы, извините за банальность, о добре и зле, о соотношениях добра и зла.
Черное и белое.
Да, и вот это черное и белое, и их оттенки,
да,
конечно...
и еще масса оттенков серого.
Да, масса оттенков серого, естественно, крайне важная, но вот этот переход, который может показать кино, наверное, еще лучше, чем живопись, переход из белого в черный наоборот, которых так много в фильме «Слово», вот, его очень тоже сильно занимал.
Все-таки не надо было Штирлица раскрашивать.
Ох, да, не надо было. Давайте Штирлица оставим, пусть он покоится в своем гробу черно-белом. Значит, история такова. Существует фермер по имени Миккель. Нет, не Миккель, извините, Мортон его зовут. Миккель так зовут одного из его сыновей. У него жена и трое сыновей. Миккель, который женат, это старший сын. У него есть жена Ингер, которую все очень любят в доме, все они живут такой большой дружной семьей, и две дочери, постарше, помладше. Есть еще двое сыновей, средний Йоханнес и младший Андерс.
Нет, наоборот, по-моему.
Нет, точно так, точно так. Я, поскольку пересматривал специально фильм, все-таки готовил.
Смотрите!
Значит, в принципе, начинается эта история таким обещанием Ромео и Джульетты. Потому что вот эта семья Мортона, она очень религиозная. Там очень много обсуждаются религиозные вопросы. И они принадлежат вот к одному из ответвлений лютеранства. А семья Портнова, которая живет тут же неподалеку, она принадлежит другому, более консервативному направлению лютеранства. И из-за этого тот факт, что Андерс, младший сын в семье, влюблен в дочку этого самого Портнова, он довольно трагический факт, потому что хотя молодые друг друга любят, отцы никак не могут договориться. Суровые такие мужчины, один с белой бородой, другой с седыми усами, они собираются, чтобы перетереть на тему, значит, возможно, и женить бы, но кончается все разговором о том, как надо, значит, молиться Богу, а как не надо. И, конечно, ничему хорошему они в этом всем не приходят. Вот, но это только первоначальное обещание, потому что очень скоро выясняется, что кино совершенно про другое. Выясняется, что там есть двое других центральных героев. И один из этих героев, тот самый Йоханнес, который на самом деле сошел с ума. Это вот средний сын этого самого фермера, он сумасшедший. Его папаша, как очень религиозный человек, я уже сказал, надеялся, что его сын, может быть, станет священником, будет нести слово Божие, а тот пошел учиться и, почитав тоже знаменитого датского философа Сёрена Киркегора, спятил. То есть он начитался Киркегора, который был человеком очень мистическим, а не только интеллектуальным. И, ну как он сошел с ума? Очень простым образом. Он ходит по этим долинам и полям и говорит всем: «Я Иисус Христос».
Скромно.
«Покайтесь, я вас сейчас благословлю». Он это всем говорит. Он говорит своим родным, он говорит соседям, он это говорит новому пастору, который приходит туда в дом знакомиться и совершенно обалдевает от длинного монолога. Тут объясняет: «Я Иисус Христос, я на самом деле, — говорит он, — я не плотник, я каменщик, я строю дома для людей. Но люди живут в своих руинах, они не хотят переселяться в мои дома, и они стоят пустыми». Это, кстати, прекрасная совершенно сцена с великолепным монологом, потому что, не знаю, на самом деле, правильно ли я считываю то, что делает тут Дрейер, но мне кажется, что Дрейер наделен еще прекрасным, но очень скандинавским чувством юмора. И в этом фильме, который может, наверное, со стороны показаться абсолютно серьезным, есть несколько совершенно парадоксальных и даже абсурдных сцен, поначалу связанных, как правило, с этим самым Йоханнесом. Ну, а потом, значит, вдруг выясняется, вдруг опять действие куда-то с этого Йоханнеса съезжает, потому что происходит неожиданно. Беременная вот эта любимая всей семьей, прекрасная, светлая, красивая молодая женщина по имени Ингер, мать двоих детей, она беременна третьим ребенком. И вот она рожает этого ребенка, ребенок рождается мертвым, и она, Ингер, умирает. То есть ей сначала плохо, потом вроде бы врач ее лечит, ей становится легче, а потом она вдруг скоропостижно умирает. И это чудовищная трагедия, она повергает всех в шок. Сумасшедший Йоханнес бежит из дома, неизвестно куда, пропадает. Приходит на поминки мириться этот самый соперник-сосед и говорит: «Ладно, пусть дети все-таки женятся, и все будет хорошо». Ну и тут наступает момент для знаменитого финала всей этой истории, который, может быть, Нина поведает нашим.
Ну, ты сказал, что ты только что его посмотрел, и просто под таким впечатлением, что, наверное, тебе карты в руки, да. Но на самом деле Йоханнес, который считал, что раз уж он Иисус Христос, то ему вполне по силам оживлять покойников, пытается оживить Ингер, и, значит, произносит пламенную речь, но, к сожалению, безрезультатно. И поскольку над ним и раньше смеялись, теперь он уже вовсе становится таким посмешищем.
Но все еще возмущены, они,
да,
только еще смеются.
Да, не только, да, потому что это как
такое
бы кощунство.
Горе в доме.
Да, тут настоящая скорбь, а это вроде как бы насмешка над и над покойницей, и над скорбящими родными. Вот, но вот... Младшая дочь Мортона, Марен, она, пожалуй, единственная, которая принимает Йоханнеса всерьез.
Нет, это не дочь Мортона, а дочь этой самой Ингер.
Дочь Ингер, да.
Дочь Ингер. Умершей женщины.
Умершей женщины, да, вот эта маленькая.
И она даже почти не расстроена, кажется, смертью мамы, потому что она подходит к своему дяде. И говорит ему: «Йоханнес, ну ты же Иисус Христос?» Он говорит: «Да». Говорит: «Ну ты маму, наверное, воскресишь».
А она маленькая девочка?
Ну да, лет 8-9, лет, что-то да, такое, наверное. 10. Он говорит: «Я бы воскресил, но все равно опять мне никто не поверит, ну как я тогда это сделаю?» Она говорит: «Ну я верю, мне кажется, ты можешь это сделать». Говорит: «Да, но если ты просишь, ну может, твоей маме лучше на небе будет». В общем, какие-то такие они ведут разговоры, от которых холодок, конечно, по коже. Ну, хорошо, тогда я прихожу к знаменитому финалу. Пусть простит меня вся страна, наш слушающий, поскольку это явный спойлер, но без этого спойлера разговор о фильме «Слово» совершенно бессмысленный. В свое оправдание скажу только то, что сколько угодно раз уже зная этот финал, можно его пересматривать, я делал это сегодня, и он производит головокружительное впечатление. Наверное, я бы поставил его на первое место в списке самых потрясающих финалов в истории мирового кино.
Мне уже страшно.
Происходит вот что. Фильм снят очень скупо, черно-бело. Значит, почти без музыки. Музыка чуть-чуть в начале, чуть-чуть на финальных титрах. Единственный саундтрек – это тикающие часы, которые в момент поминок, они останавливаются еще. То есть полное молчание, тишина. И вот в доме появляется вдруг этот самый Йоханнес. Все собрались, над гробом спокойный, она лежит в белом. Приходит Йоханнес, он одет совершенно по-другому. Он одет не в балахон, такой, изображающий некого деревенского дурачка и в то же время Иисуса Христа. Он в штанах и в свитере. Подходит к отцу, говорит: «Здравствуй, папа». Тот говорит: «Ты что, в себя пришел?» Он говорит: «Да, я пришел в себя». Он говорит: «Невероятно, не может быть». Говорит: «Я пришел в себя, но вы ведь не верите в Бога и не верите в Иисуса Христа все». Он говорит: «Да ладно, слушай, ты помолчи, видишь, все другим совершенно заняты». Он говорит: «Нет, вы не верите». «Не верите, а ведь если поверили, может быть, все было бы совершенно по-другому». Тут подходит эта самая Марен, девочка, берет за руку его и... Мы видим, как без всякого пафоса, без ничего, это Йоханнес смотрит на гроб с Ингер и говорит: «Ингер, просыпайся, вставай». И она встает. Перед этим фильм сделан так, что у зрителя, как у героев, нету ну, ни секундного сомнения в том, что она действительно умерла. Она действительно умерла. И мы видим на экране это чувство, полного... остолбенение, которое охватывает людей. Фильм, я сказал уже, это скандинавское очень кино, он сделан очень замороженно. Никто не вскрикивает, не взвизгивает, не падает в обморок. Все воспринимают это как будто как что-то естественное. И мы видим, как встает из гроба эта Ингер и обнимает своего мужа. И, собственно говоря, на этом фильм кончается.
Ну что ж, мы сейчас переварим эту информацию, да, и продолжим буквально через несколько секунд.
Великая сотня 20 века.
Да, ну ни на секунду у нас не останавливается обсуждение этого фильма. Угу. Даже никак во время не рекламы. Да. Очень затягивает.
Я даже переспросила, действительно ли она ожила.
Но все так переспрашивают. Я скажу кратко свое мнение, о чем этот фильм, почему этот фильм настолько потрясающий. Мне кажется, что любое кино начиналось как чудо давным-давно, когда еще Жорж Мельес всем этим занимался. Но Жорж Мельес, как известно, изобретатель игрового кинематографа, по сути, он был фокусником по профессии. Это чудо очень скоро превратилось в фокус. И этими фокусами кино занимается очень успешно, продуктивно до сих пор, и это прекрасное дело. Но секрет превращения фокуса в чудо, то есть мы понимаем, что ничего нет проще, чем положить женщину и сказать, когда камера на нее направлена, в гроб положить, сказать: «Не дыши», а потом сказать: «А теперь дыши, открывай глаза и двигай пальцем». Ну, ничего для этого не нужно вообще, никаких спецэффектов. Почему это воспринимается как чудо? А это воспринимается как чудо всеми, кто смотрит этот фильм. Вот то, что это воспринимается как чудо, и есть то творческое чудо, которое тут совершил этот режиссер. Ну, а теперь я хочу, чтобы и Нина тоже сказала, чем ей этот фильм кажется настолько удивительным, ну, каким он, как мне кажется, все-таки является.
Да, действительно, фильм просто на редкость лаконичный, и интерьеры его такие скудные, и камера там почти не движется, и крупных планов... Обычно Дрейер очень любил крупные планы, здесь их мало, и каких-то неожиданных ракурсов, ничего, вроде даже непонятно, из чего рождается чудо. А
абсолютная
чудо,
в общем, простота.
И рождается как бы из какой-то непонятной материи. Но вообще сам он говорил, что чудо в том, что я этот фильм снял. Видимо, для него это была очень сложная задача. И он, кстати, еще в 20-е годы собирался поставить эту картину. Но вот у него
пьеса 25-го года.
Да, и у него не получилось, и вот только... В 1955-м он уже 12 лет к тому времени не снимал кино. И, видимо, уже просто вот все силы, которые у него накопились, они вот этот внутренний напор и одновременно какая-то вот эта вот преграда, которая в скандинавском характере всегда стоит на выпуске, так сказать, и не позволяет чувствам открыто выплеснуться, вот они и создают то напряжение, которое в фильме все время держится. Ну, и мне кажется, что вот он в первую очередь как бы вот очень так зримо показал, какая разница существует между религиозной догмой и истинной верой. И дал понять, что означают вот слова Христа о том, будьте как дети, вот такие, как Марен, такие, как Иоханнес, и ваше будет Царствие Небесное. И если у вас будет вера хоть горчишное зерно, вы сможете двигать горы. И действительно, вот настоящая вера, когда овладела Иоханнесом, не киркегоровская, заумная, вот теологическая,
и даже не та примитивная теология, о которой этот фермер с портным там спорит.
Да-да-да, рассуждает.
Тоже, как надо молиться, Бог он добрый или злой, это все ерунда, объявляется в этом фильме, по сути дела. Все, любые разговоры о вере вообще ерунда. Интересно, что после этого вот старший брат, безутешный муж этой умершей и воскресшей Ингер, Микель, он говорит, что он обрел веру, а в начале фильма он говорит, я не только не верю в Бога, я не верю в веру. Это очень важное такое заявление. То есть он не верит в то, что вообще вера зачем-то нужна. И, конечно, то, что режиссер был человеком, видимо, глубоко верующим, но при этом называл себя атеистом и ненавидел все, что связано с религией, как с организованной верой, здесь сыграло свою решающую роль.
Там есть еще один очень знаменательный кадр в начале фильма, где Иоханнес, значит, вот в этих своих деяниях проповедует, так сказать,
в поле.
И там пасутся стада овец бесхозные, без пастыря. То есть вот метафора такой пустыни безверия. То есть он, несмотря на то, что говорят о вере очень много и горячо, и по-разному, а по-настоящему-то никто и не верит.
Я, если позволите, процитирую слова Франсуа Трюфо о фильме «Слово». Каждый кадр слова отличает формальная безупречность, достигающая высшего совершенства. Но мы знаем, что Дрейер не просто живописец. Картина снята в очень медленном ритме, игра актеров величественная и строга, но и ритм, и игра полностью контролируются режиссером. Ни один квадратный сантиметр пленки не ускользнул от бдительного его ока. После Эйзенштейна Дрейер был, несомненно, самым требовательным к себе режиссером. Картины его в законченном виде почти полностью соответствовали тому, что было им задумано. Поскольку речь тут идет не только о замысле режиссера, но и о замысле драматурга, и о замысле, не побоюсь этого слова, Божьем, который воплощен в таком виде на экране, и о самом большом, как считается, чуде, собственно говоря, христианства, о воскрешении Христа из мертвых, а также о воскрешении Лазаря, безусловно, которое там тоже цитируется, картинка с ним, гравюра присутствует в кадре, то понятно, что речь идет об одном из самых амбициозных и смелых просто фильмов в истории кино, потому что взять и сделать об этом кино, это, в общем-то, сложнее, чем сделать жизнеописание Иисуса из Назарета на экране, наверное.
Наверное, да. Потому что это та история уже как бы освещена, а эта история из жизни очень сложно рассмотреть истинно величественное в самом простом. Я вот еще одну маленькую вещь хочу сказать. Вот этот фильм, называется он «Слово», да, но вот особенно, может быть, это важно для тех, кто попытается его поискать, не будем говорить где, очень часто не переводят название, а оно остается таким, как оно в оригинале звучит, «ордет»,
по-датски. Датское слово «ордет».
Вот само звучание этого слова, вот есть в этом тоже что-то завораживающее, и я не знаю, почему это происходит, и то ли из уважения к Дрейеру, то ли из какого-то пиетета перед этим фильмом. Это вообще единственный случай, который я знаю в истории кино, чтобы название фильма вообще не переводили.
Ну, потому что, видимо, слово кажется таким каким-то волшебным заклинанием, тем самым словом, которое обозначает слово. И два слова, поскольку у нас осталось чуть-чуть времени, про драматурга Кая Мунка. Когда Дрейер думал в 20-х годах поставить эту историю, сделать из нее фильм, когда пьеса была только опубликована, Кай Мунк был жив-здоров. Дело в том, что он абсолютный ровесник Дрейера, он тоже родился в 1889 году. И потом наступили темные годы нацизма. Наверное, тогда не очень удобно было делать фильм по Мунку, потому что Мунк абсолютно принял нацизм, и он писал какие-то восторженные статьи про Гитлера. Он был, между прочим, пастором сам. Он сам был священнослужителем. Потом, правда, по-моему, он сложил себе этот пост. Этот сан, в смысле, извините. И вот потом началась война, и началось все, что началось. В частности, ужасы, связанные с евреями, Холокост. И Мунк об этом узнал и стал, искупая свою вину, невероятным борцом с нацизмом. Он писал статьи, он выступал против фашистов, и кончилось тем, что эсэсовцы его убили в 1944 году. Я думаю, что его собственная судьба, которая в большой степени судьба преображения и полного изменения всех взглядов, которую прекрасно знал Дрейер, сыграл свою роль в том, что он решил все-таки этот давний замысел осуществить, и в 1955 году, 10 лет спустя войны, спустя после войны, все-таки сделать фильм «Слово», который до сих пор продолжает, как мы выясняем, жить с нами, пусть и невидимым.
Да.
Ну большое спасибо. Это был удивительный и очень интересный рассказ. Да, фильм, который мы не смотрели, но придется смотреть.
А с Антоном прощаемся на неделю.
Непременно.
Все, встретимся после новостей. Пока.
Йоу.